Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я вообще сегодня планировал продолжать вот эту тему и прочесть четвертое занятие, но в связи с не очень хорошим самочувствием, ну и вообще как-то чувствовал еще, что я не очень готов к этой теме сегодня. Ну и действительно чувствую себя очень паршиво. Поэтому я решил взять немного такой облегченный вариант и один такой интересный аспект из книги «О божественной любви и божественной премудрости». И вот сегодня его разобрать. Сейчас у нас будет такое достаточно объемное цитирование. Секундочку, что это? Понял.
Вчера было
30-е.
Да, первое.
Ладно, что там. Из мира духовного на мир природный простирается непрерывное влияние. Для кого неизвестно, что существует мир духовный и что он различен от мира природного, как предшествующий от последующего, или же как причина от своего следствия, тот ничего не может знать об этом влиянии. Так? Все те, которые писали о происхождении растений и животных, не могли не производить их от природы. А если и производили от Бога, то думали, что Бог от начала вложил в природу силу к произведению таких предметов. И потому не знали того, что в природе не вложено никакой силы, ибо сама в себе она мертва. Истина же здесь та, что есть начало духовное, происходящее от солнца, в котором пребывает Господь, и простирающегося до последнего в природе, где производит она формы растений и животных и представляет все дивное, существующее в этих обоих формах, наполняя его вещественностями из земли, дабы эти формы были устойчивы и постоянны. Растения и животные восприяли существование свое никак не иначе, как лишь через мир духовный от Господа. И через него они непрестанно существуют. И таким образом из него простирается непрерывное влияние на мир природный. Но теперь представляется вопрос, получают ли существование различные вредные животные и насекомые, соответствующие адским субстанциональностям, из яиц, занесенных туда в воздухе или же в дожде, или же в притоках воды, или же начало их в самой сырости и зловонии. Самый запах, дух и испражнение от трав, земель и стоячих вод дает начало оным. Размножение же их после того, как они уже таким образом произойдут, состоит ли оно в расположении из яиц или через рождение, не исключает непосредственного образования. Ибо всякое животное вместе со своими внутренностями получает также и органы деторождения, и средства к расположению. То, что ады имеют не только сообщение, но и соединение с такими предметностями на земле, об этом можно заключить из того, что ады не удалены от людей, а находятся около них, или точнее в тех самых людях, которые злы, и что таким образом ады соприкосновенны земле, ибо человек в отношении расположения и похотений своих и происходящих от них мыслей, а потому и относительно действий своих, которые все составляют собою или добрые, или злые служения, находится или среди ангелов неба, или же среди духов ада. А как все то, что есть на земле, есть также и в небесах, и в адах, то и следует, что влияние Маттоли непосредственно производится все сказанное, как скоро температура тому способствует. Ибо все, что представляется в мире духовном, как в небе, так и в аду, составляет соответствие расположениям и похотениям. Ибо все там существует сообразно им. Почему, когда расположение и похотения, которые сами в себе духовны, встречают однородное или соответственное себе на земле, то духовное становится присуще ему и дает душу, а материальное, также присутствуя, дает тело. Так во всем духовном, так как во всем духовном есть стремление облекаться телом. Я слышал однажды двух президентов английского королевского научного общества, господина Слуана и господина Фока, разговаривавших между собой в мире духовном о существовании семян и яиц и произведении из них различных предметов на земле. Причем первый приписывал все природе и утверждал, что от самого сотворения вложена в них способность и сила к произведению предметов известного рода при посредстве теплоты солнечной. Второй же говорил, что эта сила дается природе от Бога Творца непрестанно. Чтобы решить этот спор, господину Слану показана была прекрасная птичка, и сказано ему было, чтобы он рассмотрел ее и нашел бы в ней какое-либо различие от такой же птицы на земле. Взявший ее в руки и рассмотрев ее, он сказал, что она ничем не разнится от птицы на земле. Причем он узнал, что эта птица была не что иное, как расположение некоторого ангела, представленное в него, подобно птице, и что она исчезнет или же уничтожится вместе с этим расположением, что и случилось. Из этого опыта господин Слуан убедился, что природа совершенно ни в чем не содействует произведению растений и животных, но что производит их только то, что влияет из мира духовного на мир природный. И сказал, что если бы эта птица во всех самомалейших своих частностях наполнилась бы соответствующими вещественностями от земли и таким образом получила бы остойчивость, то она так же долго могла бы существовать, как и все птицы на земле. И что, следовательно, тоже должно заключить и о тех предметах, которые происходят от ада. Причем он сказал, что если бы он знал прежде то, что знает теперь о мире духовном, то никак не приписывал бы природе чего-либо, кроме того, что она слушает духовному, происходящему от Бога, лишь сообщая остойчивость тому, что непрерывно в нее втекает. Если считать, как подавляющее большинство людей предполагает, что существует природа как некое самостоятельное бытие, что существует в ней пространство, время как реальное бытие, Или как атеисты считают, что это она сама по себе существует, от себя и себя порождает. Или как материалисты религиозные считают, что вот Бог ее изначально сотворил, вложил в нее все силы, и теперь она все производит. И в этом они, в общем-то, от материалистов мало чем отличаются, ну, по крайней мере, в отношении к природе. То все вышесказанное и вышепроцитированное, ну, выглядит просто как совершенный бред. Более того, там в этой же книге о божественной любви и божественной природе, премудрости, есть место, где Сведенборг пишет, что на его глазах однажды куча пыли превратилась в мелких насекомых, которые, когда он ткнулся палкой, они поднялись над землей. Поэтому последователи учения, которые, начиная с XIX века, читали эти места, особенно когда наука начала развиваться, когда, как ей казалось, она покончила с идеей о самозарождении жизни. Ну, они предпочитали или не замечать это, или списывать это на чудачество старого ученого, на представление, которое он вынес из 17 века. И говорили, что все это чисто его личное заблуждение. Проблема, однако же, была для тех, которые задекларировали, что эти книги являются божественным словом в своих последних началах. В свое время, когда Академия поставила этот принцип своего существования, они пытались даже сформировать альтернативную духовную науку, отталкиваясь от произведений Сведенборга, утверждая, что его научные работы тоже боговдохновенные, что это боговдохновенная наука, и пытались на этом основании создать вот как бы альтернативную, не материалистическую, не атеистическую науку. Но попытки этой потерпели полный, в общем-то, провал. В частности, из-за того, что те, кто пытались формировать вот эту научную доктрину, они упорно продолжали пребывать в той парадигме восприятия, о которой мы уже говорили, о том, что существует пространство, время, творение материальное, которое было Богом изначально сотворено, и с тех пор, как оно было сотворено, оно существует как некий самоподдерживающийся механизм. В их представлении влияние духовного на материальное было чем-то вроде, скажем, отливок произведений из воска. Вот как бы есть воск или пластилин, из него формируются по формам какие-то предметы, и что их суть составляет земля, ну вот, материал, из которого они были взяты, в данном случае материя, материальность, материя. А внешние формы – это вот формы соответствий, которыми на них влияет духовный мир. Но как это ехидно в своей книге показал Чарльз Августус Талк, для этого надо предполагать, что наитие духовное дает только внешние формы. Внутренние же формы задаются материальным по ее собственным законам, по законам там, атомов, молекул, химических процессов, физических процессов. Но тогда получается, что соответствия должны из себя представлять только некие внешние формы этого мира. Основа же его должна быть материальна. Тогда как латинское слово достаточно четко утверждает, что в материальном мире все есть соответствие. Не только внешние формы там, растений, животных, людей, социальных процессов, но и молекулы, атомы, все такое прочее, это все должно быть соответствием. И существовать только как материальная форма. В смысле, вот, происходить из духовного мира, но наполняться некой материальной формой. Но если все есть соответствие, включая сюда и, так сказать, частицы материальные, то возникает вопрос, какой же материальной формой оно наполняется. Если вы помните, мы с вами это разбирали. Я когда-то считал, что это вот, когда латинское слово говорит «солнце мира», благодаря которому материальные формы воплощаются в мире природном, то оно имеет в виду некую энергию, а лучистую я знаю какую. Но потом, как я показал, мы разобрали соответствующее место из апокалипсиса истолкованного, что на самом деле, когда говорится о солнце мира, то имеется в виду любовь, то есть любовь к собственному человеке, которая наполняет эти формы и придает ему материальность, но материальность это фактически, как мы разобрались, способ восприятия, а не некая реальная субстанция. Потому что именно влияние любви собственного, оно придает определенный способ восприятия, благодаря чему человек воспринимает все предметы материальными. То есть они не как материальными, а как бы существующими отдельно вне высших раздельных степеней творения. Но мы также с вами обсуждали, что чем отличается последняя степень творения, которая называется миром природным, миром материальным, от предыдущих степеней творения, в которых у ангелов тоже есть своя реальность. Вот если мы возьмем последний процитированный здесь отрывок, тут описывается, как в том мире видят птицу, которая является представительством и соответствием какого-то ангельского побуждения. То есть совершенно очевидно, что эта птица является соответствием, то есть частью вот этой вот духовной реальности, в данном случае неба ангельского. Соответственно, она полностью субстанциональна. А еще, точнее, она существует лишь как восприятие ангела, вот этих людей, которые обсуждают. То есть ее нет как некого реального предмета, хотя она и воспринимается как реальный предмет. Об этом латинское слово весьма твердо заявляет в очень многих местах, что на самом деле все эти видимости, которые окружают ангелов, они не являются чем-то предметным, находящимся вне их сознания, а являются формами восприятия их собственного сознания. И ангелы по божественной перцепции об этом хорошо знают. То есть, если мы берем это место, то она может начать звучать бредом не только с точки зрения, допустим, современной науки, но и с точки зрения сличения с этими местами латинского слова. Потому что если птица не предмет, если она только видимость восприятия, которую рассматривают, например, эти два почтенных джентльмена, которая существует в восприятии ангелов, транслируется в их восприятие, но они, как и ангел, воспринимают ее как... Вот он взял эту птицу, он рассмотрел, но она анатомически, а не только внешне, думаю, что она анатомически ничем не отличалась от земной птицы. И тут следует такое утверждение, что если ее наполнить чем? Вещественностями от земли, то она станет устойчивой и появится в материальном мире. То есть будет тут существовать, сможет размножаться, если будет вторая такая же птица, или вообще другие птицы. Ну, согласитесь, это звучит вообще дико. А в принципе, если предполагать, что материальное и субстанциональное, то или же духовное, находятся в раздельной степени, это все равно, что складывать литры и килограммы. Или же, я знаю, амперы и люмены. То есть это что-то как бы совершенно несовместимое существование. Теперь, если нам известно, что эта птица не существует как предмет, а существует лишь как определенная форма восприятия сознания духов, идея, она не просто идея, она не существует вне их сознания, она существует только в их сознании. Это форма их восприятия внутренняя. То есть, как это, если ее наполнить субстанциями от земли? Вот я говорю, по сравнению с этим, сложение литров и килограммов, это просто, ну, как бы, сугубо практический научный эксперимент по сравнению с тем, как можно идею наполнить субстанциями от земли и превратить в реальную птицу. Хотя, в определенном смысле можно сказать, что мы такое видим. Например, когда у архитектора есть идея дворца, он приводит ее в чертежи.
Он подключает под нее рабочих. Они собирают дворец. И дворец обретает форму. И люди говорят, что эта идея воплощенная. Но все же по нашим представлениям идея в его голове это одно, а ее материальное воплощение это нечто другое. Он построен по идее, но это ж не взяли голову из его идеи, наполнили песком, щебнем, гранитом, там, гипсом, и она стала дворцом. Это вот все равно, что вот представлять себе это вот так, что это не просто по идее, по замыслу строится, а что берется идея из головы творца и воплощается. А тут еще почище, чем дворец, идея, превращающаяся в реальный дворец. Тут мы имеем дело, в общем-то, с живым организмом, там исключительно сложные биологические структуры, белки, молекулы различных элементов и так далее. Это не привлечешь там отряд биологов, чтобы они все это наполнили, сконструировали белки, ДНК, РНК, клеточные структуры. Это что ж такое должно произойти? А тут так просто заявляется, что берется птичка, наполняется этими от земли вещественностями и становится реальной птичкой. То есть это может работать, это может не быть бредом, а быть в полном согласии с предыдущими утверждениями латинского слова только в одном случае. А именно в том, что и мир материальный, это никакая такая внешняя субстанция, существующая вне сознания, воспринимающих ее людей, которые тут пребывают в телах, которые внешне по отношению к их сознанию. А что все это точно так же есть мир однородный по структуре миру ангельскому. Что все это внутреннее восприятие, которое выглядит как некий внешний мир в пространстве, во времени, наполненный предметами, но что он на самом деле существует только внутри сознания, воспринимающего их людей, так сказать, коллективное восприятие. Только в таком случае вышесказанная идея, ну, может звучать. То есть, действительно, перевод ангельской идеи восприятия в человеческую идею восприятия, как из одной однородной, скажем так, ну, не структуры, из одной однородной среды в другую однородную среду, выглядит вполне логично. То есть, она должна чем-то наполниться, обрести некое наполнение, то есть, должна измениться внутренняя структура этого восприятия. Потому что не говорится, что появится соответствующая птица в материальном мире или что-то еще. Говорится, вот эту птицу, если наполнить вещественности из земли. И вот тут мы должны вернуться и вспомнить, как я уже говорил, чем же отличается мир материальный, природный или же последняя степень творения от мира ангелов небесных, от мира ангелов духовных, от мира вот этого мира духов. От мира адского даже. А суть определяется вот этой вот фразой, что в последней степени все остальные степени раздельны, собраны в степенях сплошных. То есть, скажем так, вот степень, раздельное природно-духовное, это более внутреннее в степени сплошной природной. Степень духовная, это еще более внутренняя. Степень небесная, это еще более внутренняя. Но она вся вот тут по соответствиям пребывает вот в этой степени природной. И именно отсюда появляются как бы устойчивые времена, как бы устойчивое пространство, в них как бы устойчивые предметы. Как появляется? Да очень просто. Почему нам кажется, что тут все устойчивое, а у ангела нет? Потому что вот у ангела меняется расположение, и меняется пространство вокруг него, времена его укорачиваются или удлиняются, птичка вот может появиться или исчезнуть. А наше личное, вот все, что в нас собрано сознание, оно не зависит от нашего расположения, а наоборот формирует наше расположение. Даже, то есть, человек это в этом смысле субъект страдатель.
Потому что всякое его чувство – это какой-нибудь дух в нем присутствующий. Ангельский, небесный, вот он составляет его волю. То есть эти высшие степени, они не просто репрезентируются на нижнем уровне, они в нем присутствуют степенями сплошными. То есть ангел присутствует вот на уровне материального мира, как внутренняя степень сознания человека. То есть все его сознание сформировано из вот этих вот духов. Он находится в общностях. То есть в нем в общем весь духовный мир представлен. Небеса, ады, духовное сообщество. И все они составляют области его сознания. А вот из этой общности, в которой собрано все универсум мира духовного, у него появляется что в восприятии универсум мира природного, который перед ним репрезентирует не просто его какую-то личную часть, частность, а репрезентирует весь этот мир духовный, который в нем присутствует, причем репрезентирует, в общем-то, как бы в одинаковой степени. То есть мы можем, вне зависимости от того, злые мы или добрые, видеть и овцу, и нас может кусать комар или слепень, который однозначно что-то адское репрезентирует, а овца что-то небесное. Но вне зависимости от нашего внутреннего расположения, в нашем внешнем восприятии, все эти присутствуют как бы равновесно, то есть с одинаковой степенью четкости. И если мы становимся добрыми, то это не значит, что для нас злые животные станут менее реальными. Почему? Просто возможно к человеку полностью возрожденному, которому не будет необходимости, не будет божественного попущения, чтобы к нему подлетел там комар или приблизился волк и так его сожрал. Но это будет выглядеть естественными обстоятельствами. Это не будет так выглядеть, что комары будут испаряться при подлетании к нему. А просто почему? Потому что все внешнее его репрезентирует общность духовного мира и живет по законам этой общности, где все равновесно. Вот есть такое понятие вес математический. То есть вес это, скажем, вот некий индекс, который дает для какой-нибудь математики. Вот, например, если вот есть матрица, и в ней множество величин. И одна величина может иметь большой вес, она вносит вот в общую сумму матрицы большое влияние. А другая может иметь меньший вес и меньше, вносит меньшее влияние. Хотя по модулю она может быть даже больше этой величины, которая вносит большее влияние. Так вот, мир физический или природный, он в этом математическом смысле может быть описан так, что все общности мира духовного имеют равновесное влияние. То есть вносят равновесное в него, то есть по, я имею в виду равновесное по реальности окружающих его предметов. А вот расположение этих предметов может зависеть от внутреннего расположения. У Сведенбурга есть в «Тайнах небесных» в латинском слове такое вот место, что если к человеку приближаются духи, которые противоположны ему по гению, ну, по, так сказать, по расположению, то у человека случается несчастье. То есть все наши обстоятельства жизни – это проекция вот этих вот духовных сообществ. Ну, социальные, там, материальные обстоятельства нашей жизни. Я имею в виду материальные чисто такого социального плана. Поэтому в зависимости от того, как эти духи между собой в нас общаются, от того происходят обстоятельства нашей жизни, которые происходят по законам, описанным в книге латинского слова о божественном провидении. И, скажем, Господь никогда не будет действовать против этих законов. Почему? Потому что Он и не может. Потому что эти законы отражают внутреннюю структуру нашего сознания. То есть человек может ждать от Господа чуда, например, что вот он попал в какие-нибудь обстоятельства, а Господь вот этих обстоятельств спасет. Ну и вроде бы такие чудеса даже описаны. Вспомните вот этих юношей, которые ходили в печи и не сгорали. Господа, который ходил по воде. То есть это не значит, что это не может происходить.
Но это не происходит по большей части. Почему? Потому что, чтобы оно произошло, должно произойти разрушение рационального, то есть внутренней структуры сознания человека. А от этого будет страдать его рациональное. И вот тут очень интересный момент есть. Вот смотрите, чудеса Господни происходили тогда, когда церковь была практически разрушена. А церковь это что? Это внутренняя структура доброго. То есть, когда внутри все перемешано, господствуют адские духи, которые разрушают рациональное восприятие. Потом очень интересно, вот если покопаться в источниках, вот в частности это описано вот в этой книге, о которой я говорил, «Голографическая вселенная», а во Франции при Людовике XV происходили очень странные события. Там были такие янсенисты, общество янсенистов. Это как бы такой орден. Они претендовали на то, что они католический орден, но они занимались такими вещами, что католическая церковь, ну, как бы от них начала дистанцироваться и начала их преследовать. Так вот, среди янсенистов происходили очень странные феномены. Например, люди становились нечувствительными к удару молота, к острым орудиям, к пыткам. Просто их не могли им причинить никакого вреда. То есть происходило то, что называется чудесами. А мы называем это чем? Нарушением порядка. И опять же, когда это происходило? Это уже последнее как бы десятилетие существования христианской церкви, когда в ней все было разрушено полностью. Вот такое впечатление, что Господь допускает наличие такого рода, проведение божественное допускает наличие такого рода чудес. Вот и Господь тогда явился, Он проявлял чудеса. Когда церковь, когда порядок внутренне разрушен, когда же этот порядок возвращается, все это уходит. Почему? Потому что внешняя реальность начинает репрезентировать внутреннюю реальность порядка. Вот то же самое было вот в христианской церкви. По мере того, как церковь укреплялась, то есть внутри устанавливался порядок, из жизни христианских общин уходили чудеса. Вот если почитать те же деяния апостолов и историческую литературу, то апостолы и лечили, и исцеляли, и делали говорение на языках, и все. А потом все это закончилось, когда были написаны Евангелия, то есть когда появилось новое божественное слово. А ведь если вдуматься, это отражало то, что внутри, в сознании людей, все пришло в порядок. И проекция на внешний уровень стала максимально вот содержаться в порядке от первого до последнего. И эти чудеса исчезли, внутри, можно сказать, что они были изъяты, чтобы не разрушать это, их состояние. Но я думаю, что это не просто они были изъяты волительно, а они исчезли, потому что исчезло то внутреннее, чему они соответствовали. То есть внутреннее нарушение порядка. То есть это как бы автоматически происходит. Если исчезает причина, то исчезает и следствие. И нынешние, скажем, верующие очень хотят чудес и знамений. А если мы задумаемся над тем, что было сказано, то окажется, что чудеса и знамения, они свидетельствуют о том, что что-то не в порядке в жизни. Общество данного человека и так далее. В основном, зачем люди хотят чудес и зрелищ? Они говорят, что они хотят из религиозных побуждений. Но они-то в основном хотят этого именно как зрелищ. Зрелищ. Как развлекуха. Потому что для укоренения в вере достаточно слова, совести, работы над изменением своей жизни. Те же, которые хотят иметь чудеса, даже когда они их получают, это практически никогда не оказывает никакого влияния на именно их исполнение заповедей. Даже более того, они могут начинать думать, что они уже этим, что это знак особого благоволения к ним Господа. А если им и так уже благоволение, то что им стараться какие-то заповеди соблюдать? Они уже так оправданы чем-нибудь, например, своей верой. Так вот, если мы примем ту точку зрения, которую нам проповедует в определенных местах латинское слово, а именно то, что то, что мы считаем материальной реальностью, что и не существует, а это лишь степени восприятия нами внутренних процессов, то есть вот в этих, во всех предметах репрезентируются процессы, происходящие в нашем сознании, в котором присутствует вся общность духовного мира, садами, миром духов, небесами, то вот все эти процитированные места, они начинают приобретать совершенно другое звучание. Исчезает ощущение бреда какого-то, какого-то, скажем так, зауми. И все становится совершенно логично. Наоборот, начинают проявляться совершенно новые грани. Как мы уже не раз говорили, и вот как декларирует Талк в своей книге, что наука не повредит человеку, который пребывает в духовном постижении и понимании, заимствованном из латинского слова. Он просто все факты, которые дает наука, будет рассматривать и воспринимать иначе. Вот смотрите, наука нам проповедует что? Вот она нам дает факты. Факты какие? Что сначала была некая туманность, из которой образовалась звезда Солнца. Потом произошло разделение вещества, образовались планеты. Потом вот на планете Земля начали появляться что? Образовалась атмосфера, разделение элементов. Потом появилась вода, свободный кислород. Нет, сначала не кислород, а там был углекислый газ. Образовались бактерии, которые его переработали в кислород. Потом появились более сложные формы жизни. Потом такие водоросли. Потом они эволюционировали до примитивных там, каких-то моллюсков, животных. Там. Потом появились в результате, как финис этого человека. И вот как бы происходит эволюция. Там, правда, некоторые нестыковки, потому что не удается найти переходные виды. Эволюция – это значит, что-то постепенно перерождается в что-то. Но есть дискретные виды. Да, они часто связаны, да, часто похожи. Но нет переходных форм. Вот кажется, что были животные, раз образовалась птица. Оно так не бывает. Вот этот археоптерикс, которого очень долго выдавали за переходную форму между животными и птицами, как я слыхал по последним научным изысканиям, оказался все-таки совершенно отдельной формой, не имеющей ничего общего ни с тем миром, ни с другим миром. Это не было некая первоптица, из которой все остальные птицы потом вылупились. И, ну, так сказать, переродились. Но тут, вот в этих процитированных номерах, вот вспомните, что насекомые вредные появляются где? Вот болото. Где болото, грязь, травы. То есть они появляются там, где есть сродные элементы. То есть тоже своего рода эволюция. Сначала должно появиться болото, в ней должно появиться грязь, а потом уже из нее сформироваться вредные насекомые, типа комаров, слепней и так далее. Только они появляются не путем эволюционирования линейно, а они появляются путем эволюционирования по раздельным степеням. То есть, когда появляются сродные им элементы, вот тут это четко было написано, что когда появляются сродные им элементы, то есть в этом смысле становится понятие формирования вот этого восприятия. То есть если бы, например, сформировалось, ну, солнце с туманностью, а там бы появился попугай, то его бы тут же разорвало, потому что вакуум и попугай несовместимы. Хотя он мог бы теоретически там появиться. Но и практически теоретически даже нет, потому что не было сродственных ему элементов. Но если понимать, что не существовало никакого пространства, в котором по времени происходила вся эта эволюция Солнечной системы с образованием там форм и так далее, то становится понятно, что было лишь восприятие. Только не наше личное, а восприятие человечества вообще, которое было связано с восприятием других человечеств, которые мы условно относим к другим планетам. И вот в этом восприятии существует единый прогресс Вселенной. Вот некоего там, я знаю, большого взрыва до образования галактик, из галактик звезд и так далее. Но это не значит, вот могут задать вопрос, ну как же восприятие, вот кто же там воспринимал, когда были вот эти скажем, галактики. Так вот, в том-то и дело, что восприятие, оно внутреннее, принадлежит миру духовному. А формы его последовательны. То есть восприятие нашего человечества коллективное, частью чего является наше индивидуальное восприятие. Вот оно воспринимало появление, ну, во внешних формах, как бы образование звезды Солнца, образование туманности. И все это были представительности, через которые наше человечество осмысляло свое внутреннее формирование по нисходящей степени божественного наития. Но в этом восприятии человечества это выглядит так, словно сначала там появились какие-то мертвые планеты, а потом от этой звезды, а потом на этих планетах всякие формы жизни, а как венец потом появляется человек. А появление человека – это не то, что вот человек появился вот в момент, когда он на Земле появился, как угодно, там, эволюционировал или там, просто был сотворен, пришел и дошел до наших дней, а это только репрезентация завершающего процесса формирования нашего человечества. И все предыдущие репрезентации, включая сюда образование твердого тела планеты Земли, образование Солнца, да, собственно, образование всей Вселенной, они только существовали в восприятии сознания человечества, которое себя так осмысливало от вот этих вот самых примитивных форм, которые представляют самые примитивные формы сознания, и до высших форм, представительством чего является человеческое тело во всем его, так сказать, совершенстве. И окружающие, связанные с ним социальные процессы, политические процессы, там, не знаю, осмыслительные, научные процессы и так далее. Это человек не появился тогда, когда он телесно вроде бы появился на Земле. Человек от Господа формируется в нисходящей последовательности из высших степеней творения. То есть из Солнца духовного от вечности, которое по формам спускается вниз в небеса небесные, потом в небеса духовные, в небеса природно-духовные. А в последней степени восприятия, когда начинается восходящая последовательность, это все осмысливается вот этими формами. То есть как бы существование и появление некого пространства времени, в котором начинается формирование Вселенной, галактик, звезд, планет, потом на этой планете нашей конкретной Земле там флоры, фауны, и в результате появления человечества. Но это всего лишь этапы восприятия внутреннего, а не формирование для человека некой среды обитания, в которой он появляется, хотя выглядит во внешних формах, которые репрезентируют внутренний порядок. Это именно так, что вот вроде бы сначала существовало, там, я знаю, большой взрыв, потом образовались звезды галактики, потом наше Солнце, потом на ней планета, потом образовалось наше человечество. И если воспринимать это по линейному мышлению, вот о чем мы говорили, вот если с помощью науки, которая есть именно инструмент линейного мышления, то для себя можно выдумать вот эту парадигму такую существования, что существует некая материальная вселенная, что в ней образуются все эти формы, что формируется человечество и так далее, и дойти до полного материализма и атеизма, когда думаешь, что эта вселенная и есть единственная реальность. То есть в данном случае происходит что? Реальность восприятия принимается за реальность существования. И формам этого восприятия приписывают ту реальность, которой в них нет. Потому что эти формы – это всего лишь представительство восприятия внутренних субстанциональностей нашим сознанием на нашем уровне восприятия. Ну, о чем мы говорили вот в этих, скажем так, предыдущих трех занятиях, о разнице между восприятием духовным и восприятием материальным. И что интересно, те же формы проявляются в утробе у матери, когда вот представляется, что начинается и рождается новый человек в материальном мире. Вот вы, наверное, слышали, что в утробе матери, по научным данным, ребенок как бы проходит все степени. От примитивной клетки до какого-то водоросли, растения, там, рыбки, этого водоплавающего, все. Потом проходит форма животное, и потом уже только становится человеческой формой и рождается в мир. Вот это еще один аргумент, который сторонники теории эволюции выдвигают. Они говорят, вот смотрите, эволюция как бы, она зашита и проявляется во всех, ну, как бы повторяется в каждом рождении. Не только человека, но и всех животных и так далее. Хотя как-то очень странно, зачем бы эволюции повторяться? Почему бы сразу не формировать высшую форму? Ну и почему бы методом почкования не размножаться? Вот как эти примитивные раздражения. Сразу человек отпочковался бы от человека. То есть это выглядит очень странно. А вот если мы перейдем к этой истинной парадигме духовного восприятия, то все вот эти внутренние формы, они репрезентируют появление, вычленение уже в нашем человечестве некого индивидуального восприятия. То есть оно внутри себя проходит все те процессы формирования, которые репрезентируются в восприятии его и связанных с ним, вот в этом формировании ребенка вот от состояния клетки и до полноценного уже человеческого существа, которое рождается. И вот тут мы можем подойти к очень интересному вопросу. Потому что если все реальности, ну, в мире духовном ангельские, и у человека они однородны, то почему же, и вот мы знаем, что ангелы, да и духи, и все вот в том мире, они по, вот в своем внешней реальности, вот этой реальности как бы предметной, они выглядят как люди. Вот если вы вспомните в книге «Супружеская любовь», там есть место, где новопришедшему духу объясняют ангелу, что он дух, и он говорит, ну что ж, дух, я тебе ничего не могу, он говорит, да нет, можешь вот. Можешь отойти и рассмотреть свое тело, то есть органы деторождения. То есть у него присутствуют органы деторождения, такие же, как и у нас. И он может заниматься фактически процессами совокупления и получить от этого даже высшее наслаждение. Но тут же говорится, что на небесах, в мире духов, совокупление супружественное есть, но из них не рождаются дети, как на земле. Но если реальности однородны, то почему же не рождаются тогда дети? Почему на земле дети рождаются из точно таких же телесных форм, а вот на небе, в мире духа, в аду они не рождаются? Вот. И тут мы можем заглянуть в книгу «Любовь супружественная» и посмотреть, что там было сказано на эту тему. А там на эту тему было сказано следующее. «Из супружества ангела в небесах рождаются дети духовные, то есть дети любви и премудрости, или же дети блага и истины. Что супружество в небесах без деторождения, вместо которого бывает деторождение духовное, происходящее из любви и премудрости, то это потому, что у находящихся в мире духовном нет третьего, которое есть природное и содержит в себе духовность». Духовности или же предметы духовные без своего содержащего не существуют, подобно как и производимые в мире природном. Притом духовности сами по себе рассматриваемые имеют отношение любви и премудрости, а эти-то и рождаются из супружеств или же сочетаний. Говорится, что они рождаются потому, что любовь супружественная усовершает ангела, соединяет его со своим товарищем, откуда и бывает более и более человеком. Ибо, как выше сказано было, двое супругов в небе составляют не двух, но одного ангела. Почему и супружественное соединение исполняет их свойством человеческим, которое состоит в желании премудрствовать или быть премудрым, и любить то, что есть из премудрости? Вот смотрите, тут говорится, что там нет третьего материального, а духовное, не облекающееся в материальное, не существует. Но с другой стороны, вот эта птица из вышеприведенного примера, когда они ее рассматривают, они же ее воспринимают как существующую. То есть ее можно взять, рассмотреть. Хотя все рассматривающие понимают, что это на самом деле лишь видимости их чувственного восприятия. А вот тут материальное говорится, что существует. То есть получается, что вот мы уже это обсуждали, можно птицу перевести из несуществования в существование? Вот кажется некое такое противоречие. И это противоречие снимается как? Вот как, что такое в этом мире материальном, мы еще раз говорили, и чем отличие от мира духовного? Что тут общности и все наидствует в предметности. То есть, смотрите, вот птица ангельская, да, по анатомии она такая же, как земная птица. Но по внутренней-то структуре, вот в этой птице не просто внешняя форма отображает ангельские формы, но и внутри нее, в этой анатомии, все тоже отражает ангельские формы. Все ее органические структуры отражают что-либо вот у этого конкретного ангела внутри. Поэтому, скажем, голубь, который вот на небесах, если его рассмотреть, он не будет, как вот этот голубь с грязными перьями, с какими-то насекомыми, ползающими под этими перьями, вонючим. Он не будет гадить, вот как этот голубь гадит, хотя у него вроде бы весь пищепровод, все, и он даже какие-то там зернышки клюет, но эти зернышки как бы в нем полностью усваиваются. И самое главное, что он не будет на вас кидаться, он будет курлыкать у вас. Вот если вы возьмете попугая, там, он не будет вас пытаться клюнуть. В нем нет вот этой вот страха, внутренней злобы, агрессии и так далее. Там даже львы не кидаются на ягнят, если они, скажем так, находятся при ангелах. Они только изображают вот это вот чувство, ну, восприятие слова. Вот помните, как у пророков, и лев будет лежать вместе с ягненком. Почему? Потому что у этого льва внутри, вот внешняя форма льва, но все внутреннее соответствует льву в хорошем смысле, как презентирующему чему-нибудь небесное. Этот лев по себе мудрый лев, не хищный лев и не злобный лев. Он, его зубы, когти репрезентируют силу, но не агрессию, не кровожадность. А вот, и как эта птица, но вот если вот эту ангельскую птицу взять и превратить в материальную, то есть наполнить вещественностями, что значит наполнить вещественностями? В нее начнет наидствовать не какое-то частное ангельское чувство, из которого она репрезентирует во всех своих частностях, а в него начнут наидствовать и все остальные. Все остальные небеса, все остальные ады. И в этой птице появится и агрессивность, и жадность, и глупость. И вот появятся эти насекомые в ней, грязь и так далее. Даже если она явится из того мира совершенно чистой внешне, внутренне она уже не будет чистой. Она уже не будет курлыкать, клевать зернышки, она превратится в обычную грязную, глупую, агрессивную птицу, которая и внешне потом станет грязной. То есть, когда человек зачинается, вот происходит зачатие, он зачинается от отца, как чистая духовная идея. Вот это репрезентируется вот в этим вот сперматозоидом. Когда он попадает в мать, вот сказано, мать ему дает все субстанции мира, то есть материальности. То есть вот в матери на него, вот в эту чистую идею, начинает наидствовать вся общность мира духовного. И вот эта общность его переводит из идеального состояния в состояние, отделенное от матери. Вот когда у ангелов происходит совокупление, то формы чистые мужа входят в жену, и в ней они проходят, вот они, сказано было в книге Небиабаде, что когда от Господа исходит что-нибудь связанное с любовью и с мудростью, оно выходит в абсолютно человеческой форме. То есть жена через мужа получает новую человеческую форму для себя. Она изнутри меняется, и это прорастает вплоть до внешнего. Вот было там в книге о божественной любви, что у них было, у мужчин была какая-то очень существенная дискуссия по духовным вопросам. И те мужчины, которые эту дискуссию выиграли, они через это возросли в мудрости. А когда они пришли домой, то их жены их встретили одетые в прекрасные драгоценности. И они говорили, а мы не знаем, откуда это у нас появилось. Почему? Потому что у женщины эти формы, вот когда они соединены, как легкие с сердцем, и между ними перетекает вот этот вот обмен любовью и мудростью, то есть для ангельского совокупления вовсе не нужно, вот как для человеческого, непременно совокупление телесное, хотя и для человеческого совокупления оно на самом деле далеко не всегда нужно. Оно просто завершается в видимостях совокупления телесного, и тогда вот эти формы любви и мудрости переходят в жену внутренне. И она меняется в своем человеческом, она становится все более и более мужней женой. То есть все более и более становится как бы второй половинкой одного существа, которым есть ангел, вот мужчина и женщина. В мире же происходит, во-первых, переход этих форм, так же, как и у духов, а потом происходит их отделение, обособление, потому что тут есть пространство и времена. То есть в том небе есть видимость, и поэтому нет видимости внешнего рождения. А вот в этом миру они как бы реальны, и происходит вот отделение внутри от жены, и она эту форму как бы из себя выбрасывает, происходит рождение ребенка. Она ему все от себя дала, частично это стало ее собственной человеческим. Вот замечено, что супруги, которые любят друг друга, они со временем становятся друг на друга все более похожими. Что при этом происходит? Происходит передача внутренних форм, если муж особенно возрастает, ну он всегда в чем-то возрастает, и жена становится его как бы копией. Она становится, она почему? Потому что жена, согласно Третьему Завету, есть любовью внутреннего, всего, что принадлежит мужу. Это как бы любовь его собственного, вынесенная наружу, чтобы она его не губила. И она из этой любви все эти формы принимает, усваивает и в себе формирует. То есть жена – это внешний образ того, чего муж из себя внутри должен представлять. И так вот оно и происходит. Почему жена становится похожа на мужа? Она его становится образом совершенным внешним. Опять же, это замечено, что если женщина, вот, когда они лишаются вообще всякого общения с мужчинами, когда они попадают, например, в монастыри, в тюрьмы, особенно в тюрьмы, потому что в монастырях есть такое как бы общение, ну, внеприродное с мужским началом. Поэтому монашки часто одержимы, там, у них вот даже мистика, она грубо замешана на таком сексуальном как бы контакте с Богом или с дьяволом, в зависимости от состояния монашки. Но вот когда женщины попадают в тюрьму, они совершенно различаются в своем поведении от того, как себя ведут мужчины. Вот мужчины организуют сообщество, там выделяются лидеры, жесткое подчинение, иерархия. А женщина в тюрьме разваливается. Она превращается просто в беснующееся животное. Там не образуется никакой внутренней социальной структуры, никаких, там только грубая сила, моментальное подчинение. Там вот у мужчин, например, пахан может быть не самый сильный, но самый умный или даже уважаемый. То есть возникают какие-то социальные связи. А у женщин только вот сила, хитрость, злоба в тюрьме господствует. Почему? Потому что когда женщина перестает получать от мужчины вот эти формы, она останавливается в своем развитии и наоборот начинает как бы разрушаться. Вот останавливается вот этот процесс. Но пока женщина находится в мире, в обществе, она может получать эти формы, ну, несовершенно, потому что наиболее совершенно это получение, завершающееся именно в обретении от мужа органического вот этого вещества, которое вот сперматозоид фактически его символизирует, то есть он символизирует полное завершение процесса. Но когда нет, жена может наставляться через слух. Слух – это послушание. И обретать эти формы, но опосредованно. Проходит через ее сознание, там очень хитрыми путями ей усваивается. Это несовершенное усвоение, она от этого страдает. Но это ее сохраняет от распада и помогает совершенствоваться. То есть, смотрите, вот в древнейшей церкви муж и жена составляли единство. Муж для нее был всем. В том числе и наставником во всех материях. Природных, духовных и так далее. И он был как бы глава семейства, он вел семью, детей. А сейчас жена может иметь мужа, с которым он ее формирует, допустим, грубо материально, а наставление находить где-то в другом месте. Мужа это, кстати, всегда раздражает. Вот помните, то ли в письме, то ли в Деяниях апостолов есть вот в одном из писем Павла, когда он говорит, что жена должна слушать в церкви, но молчать, а потом наставлять, спрашивать у мужа. То есть это было в этом христианском церкви, что окончательное наставление жена должна получать от своего мужа. Но для этого муж, собственно, должен разбираться в этом. А если муж не разбирается, она пытается получить от него наставление и не получает. То есть она от него получает биологическое завершение вот этого мужского, живет с ним, но он за наставлением она ходит к кому-то другому. То есть происходит как бы разделение. Это вот специализация, на чем построена наша цивилизация. Например, у нас политики занимаются одним, слесари занимаются другим, там шофера занимаются третьим. А единый социальный организм формируется только из работы всех вместе специалистов. Потому что если останутся только политики, некому будет отремонтировать кран, отвезти их, там, я знаю, чтобы они там пополитиканствовали, сделать для них тот же iPod, то они не смогут действовать. И вот это доходит до уровня семьи. То есть в семье тоже как бы у жены появляется несколько мужчин, из которых она, каждый из них специалист в обслуживании. То есть это уже нехорошая тенденция. Ну, как и вся наша цивилизация, опять же. Но это та тенденция, благодаря чему позволяет, ну, существование нормальное сохраняется. Потому что если бы жена уперлась бы только в мужа, допустим, а муж у нее какой-нибудь там такой селю, который, ну, ее может обеспечить, там, детей родить, семью подать, но не обеспечит ее наставлением, то она была бы совершенно отрезана от внутреннего духовного возрастания. А так она может этого получать от человека, допустим, священника, который в идеальном варианте должен бы окормлять только свою жену, но, по сути, он окормляет кучу людей, в том числе и кучу женщин. Это, опять же, как бы выглядит нарушением порядка и даже в какой-то степени может быть каким-то прелюбодеянием. Но это позволяет сохранять, вот, обмениваться, сохранять общую структуру. Но когда жена, вот, скажем, если она возросла, если она через священников боролась с чисто внешними злами, природными, и потом вошла в небеса, то там она уже живет и наставляется только со своим мужем, и они составляют вот эту ангельскую пару, которая в себе не двое, но один ангел. Вот почему в этом мире практически редко бывает так, чтобы жена и муж из себя составляли вот этого одного человека. Они все-таки в большинстве случаев это два разных человека, которые сожительствуют и обмениваются вот на этом, в том числе и на внутреннем уровне, чем-то. Это именно вот далеко не идеальный случай, но иначе, если бы не соблюдать это, было бы еще хуже. То есть, если бы насильно заставить всех жен получать наставления только от своих мужей, это принесло бы им вреда гораздо больше, а пользы бы практически никакой. То есть, в нашей цивилизации как бы происходит вот это вот разделение. В том числе и жене требовать всего от мужа часто бывает глупо. Потому что муж может быть специалистом в какой-то области, а в какой-то нет. Если она будет по закону от него требовать, ну, по этому как бы вот духовному закону, чтобы он был для нее всем, то в результате, ну, она может разрушить семью. Потому что муж или будет пытаться делать что-то, что он не может делать, или она решит, что он не в состоянии давать ей то, чего она хочет, и пойти искать, так сказать, более идеальный вариант, которого на самом деле может и не оказаться в результате. И вот тут вот мы четко можем понять, почему у ангелов порождение внутреннее, у духов, а у людей внешнее. Потому что, когда происходит совокупление ангела мужа и ангела жены, то от мужа в жену передается все свойственное только ему частному, а в жене ему передается все свойственное только частное жене. А так как они соответствуют единству, то вот это тридити внутреннее, то есть совершенствование в любви и в истине, они остаются внутри них и как бы идут по внутренней кровеносной системе, и происходит этот постоянный обмен. А в мире духовном, природном, так как жена, тело жены репрезентирует общность мира духовного, то вот ребенку в теле передаются все общности всех духовных сообществ. Он как бы наполняется от земли, в данном случае жена репрезентирует, женщина репрезентирует землю, всеми вот этими вещественностями. И эти вещественности превращают его в настолько отдельное бытие и существование внутреннее, что он от нее отделяется на внутреннем уровне, а на внешнем уровне это репрезентируется как его телесное рождение. И вот благодаря такому происходит размножение небес, адов и так далее. То есть вот эти дети в своих последних формах получают отдельность и образуются как бы фундаменты для новых личностностей, которые в вечности являются отдельными личностностями. То есть вспомните, в книге не раз говорится, вот в той же книге о Священном Писании, что святость принадлежит духовной степени, но вся сила принадлежит природной степени. Только вот в этой природной степени истинности, происходящие от благ, могут обретать законченную, завершенную форму, отдельную от породивших их форм. Но это не значит, что образуются действительно новые тела в какой-то в пространствах и временах. Но во внешнем восприятии это полнота, завершенность, действие символизируется вот появлением нового ребенка, с новым телом, с новой судьбой. Но это лишь отражает те внутренние процессы, которые происходят во внутреннем духовном человеке. То есть вот так Господом было предустановлено, это последняя степень, чтобы в ней могуществом силы могло происходить разделение доброго и истинного, и они могли бы как бы плодиться, размножаться и как бы увеличиваться в размерах, в смысле в количествах. То есть вот поэтому это в частности происходит и потому, что в последней степени количественность обретает определенное значение. Вот на небесах количественность только репрезентирует духовные сущности. А в мире природы, вот в природной степени восприятия, количественность, она обретает как бы некую самостоятельную сущность. То есть тут один и два – это не просто репрезентирование определенных качественностей, а это и один, и два как бы полноценные сущности. Поэтому тут из двух может появляться три, появляться вот этот третий. И это не просто репрезентация какого-то качества, а это именно третий вот конкретный в своем теле, со своей судьбой, в своем развитии. То есть в определенном смысле можно сказать, что деторождение вот такое реальное на Земле, оно отражает вот эту количественность, которая становится как бы реальностью последней степени восприятия. Хотя, по сути, оно тоже является лишь репрезентацией процессов, происходящих вот в этой самой последней степени нисхождения божественного наития в его нисходящей степени. Ну, все. На сегодня все. Аминь. Thank you.
букет отца, как букет. А духовное ребенка от матери это как, не так, духовное от отца как краски, которые еще не нарисованы на картине. А от матери уже готовая картина, уже все, вот так она рисунок, все, уже не вытащишь ничего из туда ему. Так или не так? Сложенное количество качеств. Плохая картина хорошая, потому что хорошая картина, потому что мама хорошая. А если мама не хорошая, то и картина не хорошая. А папа это уже ну так.
Не-не, как раз не так. Дело в том, что вот если мы возьмем латинское слово, там сказано, что от отца дается первая чистейшая духовная форма. Но эта форма зависит от того, какой отец. То есть сказано даже больше того, что если зло, врожденное, полученное от матери, человек может рассеять, потому что оно более внешнее. А зло, полученное от отца, оно не рассеивается так просто.
Образно говоря, мама, две мамы. Одна дает форму казанок, а другая дает хорошую какую-то китайскую вазу, заложенную идею. Папа дает только казанки. Вот он.
Папа дает наполнение этого казанка.
Наполнение казанка. Да. И в китайскую вазу, и
да.
Но когда родился ребенок, то и там будет казанок. Потому что папа казанок дал.
Не-не, вот смотри, допустим, вот есть какой-то казанок, а есть китайская породистая ваза.
От мамы.
Это от мамы, да, это разные мамы. Но, допустим, наливается чистейшее вино. Налили в казанок, налили в хрустальную вазу. В хрустальной вазе его и постоянно, ну, и играет на свете, и пить приятнее. Это, кстати, интересно, что вот, вкус напитка зависит от посуды. Вот кофе из фарфоровой чашки чуть-чуть иной вкус имеет, чем кофе из стеклянной чашки или из серебряной. Вот это интересно, но это факт. А можно вот взять и хрустальную вазу, и казанок, и наполнить дерьмом, вот как эти, ну, рабочие, которые ворвали в Зимний дворец, и в китайские вазы, так сказать, ценные, испражнялись. И тогда и сверху будет казаться, что там ваза, подходишь, и от нее пахнет, потому что ее наполнили.
Это от папы плохого.
Да.
И папа испортит и казанок, и
да.
А если и там...
Ну вот если казанок...
А папа,
вот смотри, там... если казанок был грязный, то даже если туда налить породистое вино, оно уже будет безнадежно испорчено.
А вот оно как.
Вот что.
Мама важнее.
Да.
Потому-то у людей мама решает... Еврейка рождает еврея, а не еврей евреев.
Угу.
Ну, папа может быть разный, но мама должна быть.
Да.
И она дает... Душевность, духовность или плотское, душевное, духовное. Вот хорошая ваза, еврейка или мама. И хорошая ваза. И вторая такая же, и казанок. И эта духовность тоже будет казанковая. Пусть какое-то, ну, допустим, она, мама дала не духовность, а душевность хорошая. Хоть что-то хорошее. И оно перетянет папу. Или нет, папа, решающее имеет значение?
Ну, ты понимаешь, тут есть такая пословица, что бочку дерьма ложкой меда не испортишь, не исправишь.
Да.
Но бочку меда можно испортить ложкой дерьма.
А, это значит, ложку дерьма дает папа. Внутренняя.
Нет, наоборот.
Мама дает. Угу. Ага, папа всегда дает мед.
Ну, как это правило? Может быть медом, но это может быть, если дерьмо добавить в дерьмо, то получится только разновидность дерьма. А вот если мед добавить в дерьмо, то вот этого дерьма медом не станет.
Ага, вот оно что. Вот наглядно и не очень понятно. То есть вся эта проповедь, это вот именно вот этот, как, а я принес тебе, там, хотел, как ты тут ответил, ну, где-то я эту лекцию чувствую, где-то за неделю. Оно сложилось у меня, так, недели-две. А теперь я получил ответ. Она у меня в голове висела, думаю, как. Я еще и сконспектировать начал. То подожди, стой. А вот он ответ.
Может, у тебя есть какие-то вопросы?
Нет.
Ну что, идем поговорим тогда.
Значит. 8 слов.
Может, если я прошу участвовать, я просто
не скачаю.
А? Я говорю, у меня голова кружится вот с самого утра, вот я просто...
У меня это было дня 4. Непонятно.
А вроде вчера я неплохо чувствовал. Но я, правда, вчера бегал целый день. Началось с этой посылки. А потом у меня еще были... Я фактически Львов прошел туда и назад, вот так вот, весь центр. Я шел от Ничего Левицкого до начала Шевченко, потом шел назад.
У меня 4 дня было так. Вот я вот так смотрю на это, раз, секунду, надо, чтобы ты как-то сложился, потом это мужчина, потом, а это огонь. Ах, это кресло. Вот то как бы кружится. Да-да, вот дня 4 тому было, сейчас у тебя. А у моей жене будет дня через 2 такое.
Погода меняется.
Да, погода. Я еще
будет
вспоминаю,
холодно,
как и... это произошло, этот Майдан, вот это как это все. А это вот, это все как-то вот под вот этой эмоцией.
Но любопытно, как сошлось. Как под этим Майданом, так погода резко испорит. Да это же была нормальная погода.
А да,
Майдан,
да.
Снег пошел, холод, ветер.
А, какие-то... Я посмотрел...
А сейчас, да, его вроде...
А сейчас потеплее.
А сейчас...
А что-то, что-то разрядилось.
И вот сейчас будет светлая погода, но уже будет холодно. То есть температура днем будет минусовая, минус 3, минус 5. Но зато будет светло, там облака разойдутся.
Что-то разрядилось. И я посмотрел еще... У меня эфемериды на вот эти дни.